Осторожный, недоверчивый, не по отношению к Сенешалю, разумеется, но для этого деяния скрытому духу придется подобраться к самой границе этого мира. И когда Йоррут пожертвует собственную кровь, мост силы между ним и его божеством будет завершен. Топот конских копыт сообщил о приближении остальных трех лиасанов, которые вели четырех лошадей в поводу. Онрак вытащил из-под гнилой шкуры маленький обсидиановый нож в форме полумесяца, заточенный по внутренней стороне, и протянул его Труллу.
«Когда я прикажу, Трулсенгар, порежь себя. Хватит нескольких капель».
Тисте Эдур нахмурился. «Я думал, ты...»
«В тот миг, когда мы перейдем, я не хочу отвлекаться на что бы то ни было».
«Отвлекаться?»
«Молчи и занимайся собой».
Трул нахмурился еще сильнее. Присел, чтобы вернуть обе ругани в ящик, снова плотно закрыл крышку и забросил ремни на плечо. Затем выпрямился и принял каменный нож. Пламя набирало силу, неразрывным барьером встало по границе круга. Плетение Куральд Тирлана, однако взошедший, который направил этот путь, оставался невидим. Онраку было бы интересно понять его природу. Если судить по лиасанам, он любил чистоту, как будто такое вообще было возможно. Непримиримость.
Простоту.
Простоту крови. Эта деталь говорила о древности, об изначальном, первобытном происхождении. Дух, которому поклонялись прежде немногочисленные дикари. Когда-то на Земле было много подобных сущностей, рожденных первичным актом придания смысла предмету, смысла, заключенного в символы и знаки, царапины на скалах и стенах глубоких пещер. Множество, но племена вымирали, распылялись, их пожирали более сильные соседи. Тайный язык царапин, пещеры с рисунками, которые оживали под рокот барабанов, эти таинственные соборы грома, все утрачено, позабыто. И с уходом этих секретов истаяли и сами духи, ушли в небытие. То, что некоторые из них задержались, не удивляло Онрака, как и то, что один из них пошел на захват другого племени для себя. Новым для воина чувством, от которого будто свело иссушенное мертвое горло, стал трагизм.
«Во имя чистоты поклоняются лиасаны своему богу. Во имя ностальгии этот бог поклоняется тому, что было, но чего никогда более не будет».
«Пролить кровь — самое смертоносное из игр».
«Как мы все скоро увидим».
Сенешаль хрипло вскрикнул, и пламя взревело в полную силу, взметнулось стеной со всех сторон. Йоррут рассек себе левую ладонь. Внутри круга поднялся вихрь, который принес запах таяния, весны, что пришла в северный край. Онрак повернулся к Труллу.
«Сейчас».
Тисте Эдур провел обсидиановым ножом по краю левой ладони, затем недоуменно уставился на чистый разрез. Плоть аккуратно разошлась по краям пугающе глубокой раны. В следующий миг хлынула кровь, алые корни велись и ветвились на его серокожем предплечье. Врата разорвались сами собой, охватили всех, стоявших в круге. Наружу от них потянулись спиральные тоннели, каждый из которых будто уходил в бесконечность. По сторонам взревел хаос, миазматический серый огонь в пространстве между порталами. Онрак подхватил зашатавшегося Трулла Сенгара. Кровь хлистала из его левой руки, будто все тело Эду разжимало, выдавливала какая-то невидимая, неумолимая сила. Онрак поднял взгляд и увидел, что Моноко Хэм стоит один, запрокинув голову, а ветра Теланна треплют посеребренный мех его капюшона. Позади заклинателя мелькнули Ибрагалан, Олар Шайн и Харане Пал и исчезли в огненном тоннеле. Спутники Сенешаля бросились к неподвижному телу своего предводителя. Порадовавшись, что другие сейчас заняты или, по крайней мере, не обращают на него внимания, Онрак подтащил Трула ближе к себе, так что их тела соприкоснулись, обнял Эдура единственной рукой.
«Держись за меня!»
— проскрежетал воин.
«Трулсенгар, держись за меня, но освободи свою левую руку!»
В изодранный плащ Онрака вцепились пальцы, потянули его вниз. Тлан и Мас разжал объятия и стиснул левую руку Трулла. Кровь кислотой обожгла плоть, которая уже позабыла, что такое боль. От муки Онрак чуть не разжал хватку, но сдержался и наклонился ближе к Тисте Эдур.
«Слушай, я Онрак, некогда из Логросовых Тлан и Масов, но ныне чужды обряду, клянусь служить Труллу Сенгару из Тисте Эдур. Я обещаю защищать твою жизнь и этот обет не разбить. А теперь веди нас прочь отсюда».
Их ладони сплелись, соединенные на миг током крови. Онрак развернул Трулла так, что оба оказались лицом к одному из спиральных тоннелей, а затем бросились в него. Онрак успел заметить, как оглянулся на них заклинатель костей, но расстояние было слишком велико, а обряд уже начал терять свою силу. И тогда Моноко Хэм обернулся, принял свой облик одиночника, и вот следом за беглецами бросился массивный, громадный зверь. Онрак попытался отпустить руку Трулла, чтобы взяться за меч, заслонить дорогу одиночнику и дать Труллу уйти, но Эдур повернулся, увидел все и не выпустил Тланы Масса. Наоборот, потянул его на себя, и Онрак неуклюже отступил. По земле стучали костяшки. Примат, в которого обратился Моноко Хэм, несмотря на худобу смерти, был огромен. Пятнистая, черно-серая кожа, пучки посеребренных волос на широких плечах, запавшие глаза, иссохшее лицо, мощные челюсти с крепкими клыками. Раздался глубокий и хриплый рев. А потом Моноко Хэм попросту исчез, пропал в волне хаоса. Онрак споткнулся, упал на жесткую землю, так что во все стороны покатился гравий. Рядом на коленях стоял Трулл Сенгар. В падении их руки расцепились, и теперь Тисте Эдур неотрывно смотрел на свою левую ладонь, где остался лишь тонкий белый шрам. В небе пылало единственное солнце, и Онрак понял, что они вернулись в его родной мир. Тлан и Мас медленно поднялся на ноги.
«Нужно уходить отсюда, Трулл Сенгар. Мои сородичи отправятся в погоню. Даже если остался лишь Моноко Хэм, он не отступится».
Трулл поднял голову. «Остался? Это ты о чем? Куда подевались остальные?» Онрак посмотрел на Тисте Эдур.
«Лиосаны поняли слишком поздно. Поворот Телланна успешно лишил чувств Сенешаля. Они были совершенно не готовы. И Брагалан, Олар Шайн, и Харан Эпал вошли на путь Куральт-Тирлан».
«Куда? Зачем?» Онрак сумел улыбнуться целой половиной лица.
«Они пошли убивать бога Лиосанов, Трулл Сенгар».
От армии остались лишь кости и обломки доспехов, которые утопали в густом сером пепле на крутых склонах котлована. Невозможно было понять, стояли солдаты лицом наружу, охраняя какой-то вход под землю, или внутрь, пытаясь удержать то, что там покоилось. Лостара Гил стояла по щиколотку в пепле, смотрела, как жемчуг осторожно расхаживает среди костей, время от времени нагибаясь, чтобы подобрать и рассмотреть поближе тот или иной предмет. В горле у нее пересохло, и ненависть к имперскому пути росла с каждым мгновением.
«Пейзаж неизменен», — заметил жемчуг. «Но всегда разный. Я уже ходил по этой тропе. Именно по этой. Здесь тогда не было развалин, и никаких костей и ям в земле».
И здесь не было ветра, который мог бы потревожить пепел. Тем не менее, кости и более крупные объекты каким-то образом поднимались на поверхность. Так случалось в песках, так почему бы и не в пепле. Но все равно, некоторые развалины были огромны. Просторные мощеные площади, идеально чистые, без единой пылинки. Высокие накренившиеся башни, словно прогнившие клыки. Мост, ведущий из ниоткуда в никуда. Камни уложены так точно, что даже лезвие ножа между ними не вгонишь.